Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вместе со мной в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Когда мы приходим в храм, то часто заходим в церковную лавку, а там нас уже ждут иконы, крестики, Библии, ну и так далее. И у всех разная цена. От буквально каких-то дешевых, недорогих вещей до заоблачных цен. А еще в подарок дорогому тебе верующему человеку, твоему брату во Христе или уж настоятелю прихода, можно, да и часто даже советуют, говорят, что стоит подарить только какую-то дорогую икону, дорогую Библию, ну, скажем, в кожаном переплете с хорошей печатью. И возникает резонный вопрос, насколько цена влияет на что-то именно в духовном плане. То есть, всегда ли дорогая икона – это признак высокой духовности, высокой нравственности человека? То есть, понятно, что если мы говорим про иконы, Библии, какие-то другие предметы религиозного культа, то да, они отличаются материалами, маркой, цветом, чем-то еще. И для
способом изготовления,
да, и для того, чтобы там произвести какую-то вещь, что-то в нее закладывается, она может быть дешевле, дороже, но всегда ли это что-то вообще значит, именно я имею в виду в духовном плане, и насколько в духовном, опять же, смысле, да, вот такие вот дорогие подарки могут сыграть, скажем так, злую шутку с тем, кому ты их даришь. Батюшка, как вы относитесь к дорогим подаркам?
Я думаю, что...
Дарить, принимать. Принимать-то приятнее?
Не очень. Честно скажу, потому что если попадается, ну, скажем, батюшке подарили служебник в кожаном переплете такой, да как-то открывать-то его даже страшно. Его куда-нибудь надо поставить на полку, ну, нельзя же такую трепать дорогую вещь, все рвантовые, все, и пусть он там себе стоит, своим золоченым корешком блестит. А уж служить-то, конечно, я что-нибудь попроще возьму такое для настоящей-то. То есть, я думаю, что практическое значение это, прежде всего, определять должно эти предметы, и церковную утварь, там, и книги, и прочее. То есть, практическое значение. Для чего эта вещь? Скажем, книга, чтобы она была удобная, простая, практичная, чтобы мы не стеснялись перелистывать страницы, может быть, даже какие-то пометки делать. Ну, представляете, вам книгу подарили, Библию там за несколько тысяч, и вы туда карандашом начинаете чиркать. Это же безобразие.
Слушайте, ну,
руки-ноги оторвать за такое дело
так
надо.
Нет, вот нет, я противоположного мнения, потому что если мы говорим про, скажем так, оправданно дорогие вещи, то, как правило, они сделаны из довольно хороших материалов. То есть, если, допустим, это какая-то Библия или какой-то требник, или то, чем вы будете вот пользоваться, то, что дарилось для того, чтобы вы пользовались этим каждый день, то вот более дорогие вещи, они служат дольше. То есть, вы можете там и черкать, и листать.
Вот я практическую вещь говорю, про практически, не то,
дольше
чтобы...
Дольше прослужит.
Да, но мы сейчас еще говорим не только об этом, а о различных, чтобы кожаный переплет был теснен, и там со всякими закрывашками, завитушками,
ну,
стразами.
В руки взять
вот.
Приятно.
То есть, вот второй момент. Так. Красота вступает.
Первое –
практичность.
Так, хорошо.
Я предпочитаю все-таки, чтобы вещь была прежде всего практичная. А второе – это у нас эстетический момент. Насколько он важен для духовной жизни. Вот к этому можно и перейти. Насколько важны, допустим, и в храме, и дома какие-то такие блести. Я знаю массу прихожан, которые предпочитают иметь хорошую репродукцию, качественную, но, естественно, без всяких таких украшений, скажем, репродукцию иконы Андрея Рублева. Там нет никаких ни стразов, ничего там не блестит, там репродукция доски, наполовину уже все там отвалилось, все уже... Но люди считают, что вот эта вещь для них как бы в духовном плане гораздо полезнее, и эстетическое даже они какое-то переживание испытывают больше от этого. А подари им икону... Ведь эстетическое переживание еще зависит от вкуса, видимо. Какой вкус у людей? Есть иконы, где там все блестит, что-то наклеено, полено, что-то горит там. Вы знаете, на зонах делали иконы в свое время, сейчас, может, не делают. Там из проволоки не доводилось такие вам видеть?
Нет.
Вот очень интересная
вещь.
Вот
ручки из капельниц, это доводилось.
Вот, а иконы делали из проволоки. Настригут этих проволочек там и выкладывает как-то в образ, там это все вкладывает. Да. Ну, то есть, дурновкусие такое, я бы сказал. Угу. Точно так же и обилие всяких там блестящих вещей на иконе. Вам, если спросить какого-то специалиста, который знаком просто с... Он скажет кич. Вот есть понятие или нет церковный кич, интересно, а?
Ну,
или
как,
может,
если
может
мы
быть
говорим
такое понятие?
О церковных каких-то предметах, например, иконах, как о неком культурном слое, слое искусства, то почему бы и нет?
Да, вот я думаю,
как
что...
Как предмет интерьера, почему бы нет?
Но многие люди к этому...
Картина на религиозную тему, например.
Многие люди падки на эти кични, да, на эти вещи, на эти безделушки, я бы сказал. Недаром вот у нас, особенно под Новый год, все киоски заполнены всякой мишурой, всякой ерундой такой, достаточно низкопробной, и это же покупает, кто-то все разбирает. Помимо всего прочего, я бы рядом с практической стороной этих вещей поставил бы еще одно слово – минимализм. То есть, вещи простые, где меньше всего-всего-всего нагроможденно, они как бы больше, что ли, помогают человеку сосредоточиться на главном, на образе. Если эта вещь у нас религиозная, для нашей духовной жизни предназначена, почему эти камушки должны мне в глаз во время молитвы отсвечивать там, допустим, и отвлекать меня от молитвы? Я не хочу, чтобы это мне все это блестело передо мной.
Хорошо, есть люди, которые хотят, чтобы перед ними это все блестело.
Здесь вот такая, я бы людей немножечко, ну, пусть не такие категории, между ними всегда есть средний промежуточек такой, разделил. С одной стороны, хорошо украшенный храм, красивый, все золото блестит, хор торжественно поет, диаконы солидные с серебряными кадилами, с колокольчиками ходят. И люди, далекие даже от веры, а просто иностранные туристы там, ну, или кто-то из даже из соотечественников зайдут в такой храм, но далекие они, это, о, скажут, как тут здорово, как тут приятно пахнет, как тут все блестит, а смотри, какая красота там на потолке, это нарисовано, все здорово, вера в наша православных замечательная просто, все красиво, все блестит. И может быть даже люди такие зайдут в храм еще раз полюбоваться, может быть приведут каких-нибудь гостей, которые им приехали к ним откуда-нибудь, вот у нас какой там красивый храм, пойдем. Но если они не делают дальнейших шагов, то все эти усилия по эстетическому такому оформлению храма, они совершенно впустую.
А это разве не от батюшки на приходе зависит?
Это зависит уже во многом даже от традиции. Ведь потому что у нас есть традиционное какое-то оформление храмов, приходов, ну и от священников, конечно, это от общины все зависит. Ну, возьмем дореволюционный храм. Там же все было, все горело, все блестело, и вот он сохранился, или его восстановили, сказали, что восстанавливать только в прежнем виде, иконостас там, все по золоту. Вот от этого зависит. А современные священники, особенно в небольших приходах, я знаю, они предпочитают чуть попроще немножечко. Вот чтобы вот этот эстетизм, он не подавлял все-таки самое главное. Но людей привлекает ведь это, и неплохо может быть, что есть как бы такая миссия, через колокольный звон позвонили. Я вот знаю, что храмы некоторые, ну, переделаны из каких-нибудь там светских зданий, причем первохристианские храмы, они такие таковыми и были, они переделывали совершенно из светских зданий, в них устраивались первые христианские храмы. И люди говорят, ну вот здесь в этом здании нет купола, а раз купола нет, значит мы венчаться в нем не будем, потому что какая там благодать и помощь без купола, ничего там, молитва никакой силы не имеет. Вот такое рассуждение у граждан встречается. Люди же верующие, вот когда они делают дальнейшие шаги в своей духовной жизни, в понимании христианской веры, для них вот эта эстетика, она отступает на второй план. Для них совершенно вообще не важно уже становится, сколько там золота, чего там, сколько блестит. Более того, они считают, что даже если оно все попроще, так даже и лучше, как бы ты сосредотачиваешься на главном, не отвлекаешься на различные второстепенные второстепенные вещи. То есть вот эта эстетическая сторона, одна с одной стороны, может людей и привлекать, но отчасти вот в наше время она может даже и отталкивать. Потому что если вот взять 100 лет назад, 200-300, и какой-нибудь сельский храм, и крестьянин лапотный, который жизнь свою в избе живет там с тараканами, он приходит в храм, то, конечно же, он видит, что здесь вот и пение, и иконы, всю эту красоту, и он как бы немножечко отрешается от своих дел, забот повседневных, и действительно у него как бы такой настрой появляется, духовный, религиозный, что место святое здесь, да, он такого не видывал, нигде у них в селе этого больше ничего, нету ведь этого ничего. Между прочим, я хочу сказать в пользу вот этих сельских храмов, мне доводилось 90-е годы, и до этого немало ездить по селам различным, и заезжаешь в село, стоит какой-нибудь клуб там полуразвалившийся или недостроенный, и храм примерно такой же, но храм полуразрушенный уже такой, и вот думаешь, боже мой, вот в этом селе больше ничего нету. Никакого здания такого красивого, ничего. И клуб-то у них такой даже ненарядный. Я думаю, вот взять это село, продать все это с потрохами вместе с жителями, и денег на восстановление храма, уж тем более на строительство, даже не хватит, наверное. Как могли в дореволюционную эпоху, а строили это все-таки на свои денежки-то ведь в основном, как люди могли вот эту красоту, вот это благолепие все создавать? И они любовались это всем, это украшение. Украшение каждого села, это на всех картинах и светских, и несветских рисовалось это все.
Ну вот вам опять же то, про что мы говорим. Ну, мы, правда, начали про Библию там и про предметы какие-то, но вот смотрите, храмы.
Ну, это составляющая всего.
Тоже бывают там подороже, скажем так, подешевле.
Ну вот, да, это все было. Сейчас же люди самые простые, они не очень удивляются нарядности, там, пол мозаичный, стены вот такие вот, их не очень удивишь, потому что у нас супермаркеты порой выглядят лучше
так
многих храмов.
Они не должны удивляться, просто, как мне кажется, главная задача вот этой вот эстетической составляющей в таких вещах, это привлечь, во-первых, внимание, заинтересовать на первых порах, ну и потом, чтобы человеку просто было, ну, скажем так, красиво находиться, удобно, комфортно, что там нигде не дует. У тебя все вокруг вот красиво, почему бы нет?
Ну, а кого-то даже это немножечко и раздражать начинает. То есть, говорят, вот
ну,
столько денег.
Ну, вкус еще и работу дизайнеров никто не отменял.
Ну, нет, я даже про другую материальную сторону, потому что есть у нас граждане, любят поворчать и говорить, что вот, на эти храмы, лучше больницы, там детские дома, тут золото все кругом ушло, купола там золотые, хотя сейчас, по-моему, куполов-то золотых уже не золотят даже. Металл специальный существует. То есть вот такая ситуация, поэтому в наше время что-то среднее, видимо, должно быть во всем. Вот как известно, середина она всегда, золотая она середина считается, вот в среднем находится. То есть с одной стороны, да, религиозный предмет, он должен быть достойно оформлен, он должен хорошо, красивый дизайн, правильно сделан, никаких там лепнины непонятно какой. А с другой стороны, нужно понимать, что это не просто бижутерия какая-то для того, чтобы там в глаза посветить или книжку поставить там в красивом переплете, чтобы гости позавидовали да поспрашивали, а еще и вещи практические. Это символ нашей веры, это то, что помогает нам память Божию держать, священное писание, то, что мы должны с карандашиком изучать и подчеркивать, и выписки делать. То есть это, так сказать, такие вещи, которые должны работать. Вот мне кажется, золотая середина, она лучше всего здесь поможет. Вроде бы и эстетические вещи хорошо выглядят, смотрятся, и излишеств никаких нет, то есть то, что не отвлекает человека от самого главного, все-таки от Бога, а мы от молитвы и о мысли о вещах духовных.
Угу. Батюшка, вот все-таки про дорогие вещи. Ладно, себе мы можем позволить, если мы можем себе позволить там какую-то дорогую вещь, Библию или икону, то, собственно, мои деньги, я сам их заработал, почему бы и не купить? Понятно, что содержание не поменяется, но будет вот приятно держать в руках. Вот мне нравится, там, допустим, когда все из хорошей качественной бумаги, там, в переплете, в красивом, почему нет? Очень часто мы делаем подарки различным священникам, настоятелям, каким-то нашим братьям, сестрам по вере. Вот как с подарками дела обстоят? Насколько уместно дарить какие-то супердорогие вещи? Или стоит все-таки ранжировать по сану? То есть, если там простому сельскому
прискурант
батюшке...
должен быть
да,
такой, да,
да,
батюшка,
пожалуйста,
столько что... тот служил, столько
да,
ты
что
подарок.
Если это простой
да.
священник, то ну вот на тебе там, условно говоря, за 2-3 тысячи хорошее, что-то хорошее. Да, если какой-нибудь настоятель храма с более высоким званием, то вот на тебе там что-то уже тысяч за 10, за 15. А то обидится же человек-то, понимаете, тут же. В подарке же что главное показать твое отношение, твое уважение к этому человеку. И вот ты стараешься подороже, получше вещь купить, чтобы человек знал, что обязательно ты его уважаешь. А как иначе?
Мне хочется, чтобы все-таки у нас, если уж не все, как предлагает Христос, должно быть по-другому, то хотя бы некоторые вещи, и тем более отношения вот с подарками, с этими, чтобы понравиться кому-нибудь, были другие, не как в миру в этом существует. То есть мы же все-таки люди верующие, христиане.
Но мы же все да. мирские люди, когда за общим столом, за какой-то трапезой,
нет,
за день рождения.
Нет, вы ошибаетесь, мы все христиане.
Так, хорошо.
Да.
Мы
все духовные люди, угу. все духовные
вот
за столом, и за трапезой,
за столом,
и в автобусе.
Трапезой, да. Да. И люди начинают дарить какие-то, и ты понимаешь, что тут дорогая икона 1020, тут какой-нибудь предмет облачения 1000 там за 10, условно,
да.
тут и, какая-то иконочка, а ты сидишь с каким-то простым, не знаю, требничком 1000 за 3 и думаешь,
и думаешь, куда я попал, да, где же христиане?
Ну, неудобно же.
Это офис или церковь? Извините меня, это как фирма ваша называется?
Так, то есть, подождите, встаем говорить поздравительный тост и спрашиваем, господа, собственно, что происходит?
Да, совершенно верно.
Что вы делаете?
Что вы делаете? Я думаю, что так. Не нужно вот эти светские законы жить по ним и мерить отношения между людьми ими. Ну, что-то должно быть у нас христиан-то хотя бы другое, в каком-то, хоть в каком-то месте. Вот возьмем две группы людей. Офис там, я не знаю, там, как корпоратив проводит. И вот христианский праздник там, допустим, день рождения у настоятеля отмечают. Разница должна быть или не должна быть?
Ну, в чем-то, наверное,
а в чем
должна
она должна быть?
Ну, хотя
потому
бы
что люди «Отче наш» пропели перед и все.
Много
остальное,
лета, да,
да,
пропели.
И больше-то ничего. Что та группа людей вот ведет себя так, что эта группа людей. Что тогда для нас христианская вера вообще получается ноль? Я не то, что там кого-то ругаю, но мне хочется, чтобы мы, особенно в таких важных вещах, а это важные вещи, мы какое-то выстраивали отношение христианское. Другое дело, что мы часто не знаем, как нужно поступать по-христиански, потому что мы этого в своей жизни нигде не встречали, нигде не видели, и мы не знаем, что так можно. Потому что мы вот пришли, вчера мы начальника своего на работе поздравляли, а сегодня настоятеля, и сценарий как бы у нас один и тот же в голове. Другого же сценария-то у нас нет, что...
Так, батюшка, подождите, а что тогда плохого в том, чтобы подарить какой-то дорогой подарок?
А зачем?
Ну как зачем? Например, я хочу показать свое уважение. Например,
ну,
я хочу
думаете,
выделиться из коллектива. Вот
так же люди,
вот
так же делают и язычники, как Христос говорит. Так же делают. Что вы ждете от других, помогают другим благодарность? Не так же ли язычники делают?
Хорошо, сам человек очень, я знаю, что сейчас распространена такая привычка, когда для того, чтобы подарок действительно был нужным, ты спрашиваешь, то есть звонишь, говоришь, там, батюшка, у вас вот день рождения, я вас очень уважаю, я хочу вам что-то подарить. Скажите мне, пожалуйста, что конкретно вам нужно, я вам это в день рождения презентую.
Угу. И батюшка отвечает: вы знаете, не нужно ничего, что, у меня все есть, спасибо вам большое.
Так неудобно как-то идти на день рождения с пустыми руками.
Вот, неудобно к начальнику идти с пустыми руками, а к отцу родному удобно. Я, видите, все подвожу к тому, что все-таки какие-то мы должны для себя правила вырабатывать христианской жизни.
Какие-то, да хорошо, какие-то должны быть.
А вот на Евангелии, видимо, основывать нужно нашу веру и нашу жизнь.
Нет, уж давайте конкретику.
Ну и конкретику, пожалуйста, давайте. Люди ведь все разные.
Так.
Вот вы говорили про молодого священника, настоятеля. Ну вот пришел молодой священник, ну вот у него жена и дети. Ну хороший батюшка, вот такой хороший. Ну вот нет у матушки, у него родила колясочки. Ну возьмем и матушке так хорошую коляску. Ну не такую, чтобы, но очень удобную возьмем. Да, она дорогая, скидывали всем приходом, да. Но взяли эту вещь хорошую, угу. Она практичная и нужная.
Ну это то вот про что я говорила, что мы просто спрашиваем, смотрим.
Нет, мы знаем, что у нее нету, допустим. Угу. Мы же видим, потому что жизнь священника, если он хороший священник, она на виду у прихожан.
Угу.
Он же не скрывает, они все прекрасно знают, как он живет, что у него нужно. Да у батюшки-то, вы знаете, давление все время скачет. Смотрю, а тонометр-то нету у него.
Угу.
Не меряет никогда. Давайте-ка ему тонометр-то подарим. Да вон у него ботинки, смотрите, прохудились уже, ходит бедолага. Какой размер у него? Сходите там, смерите тихонечко. То есть, это семья единая, если это прихожане, то здесь гадать не надо. Они узнают все про священника, спросят у родственников, не надо батюшке звонить ничего. Подойдут там, не знаю, к матушке к нему. Что там у батюшки-то, наверное, там куртка-то совсем уже трепалась, смотрю. Давайте мы не говорите только ничего. Ну, к примеру, я говорю. То есть, здесь в семье христианской, и не только ей, и батюшке, ведь у нас еще есть прихожане, им тоже хочется что-то подарить. А почему прихожане, батюшка, священник, а есть люди, которым тоже можно подарки делать среди прихожан друг друга. Также вот люди общаются друг с другом, узнают, у кого что нужно, кого что интересует. И все это вот так взаимное получается. Ой, батюшка у нас не любит дорогие подарки, это говорит ни к чему все это. Лучше вы там то-то и то-то сделали. Давайте-ка
батюшки,
мы ему...
как правило, знают, как аккуратно своим прихожанам намекнуть на то, что нужно хорошо. Если, допустим, я знаю, что настоятель моего прихода любит дорогие подарки. Ну вот есть у него такая.
Ну не надо батюшкиным вот страстям он... потакать. Ну мало ли что любит он. Вот может он еще эту самую в игровую приставку любит играть. Батюшка.
Что вы сейчас игровую приставку? Что плохого в игровой приставке?
Игровую приставку покупать, что ли, для духовной жизни.
Ну то есть дорогие подарки могут и навредить.
Да, я думаю, что вот иной раз у нас вот такая вот погоня за тем, что чтобы батюшке сделать что-то хорошее, приятное. Ой, вы знаете, я вот когда-то служил замечательно, у нас прихожане были, да, еще с такой советской закалки, и все делалось для батюшки. Была у нас такая уже царство небесное, покойная распорядительница церковного дома Анна Филипповна. И она на панихидный стол, когда люди приносили продукты, и она с помощницей со своей подходила с большущей корзиной и начинала что-нибудь там получше откладывать, если кто-то что-то говорит, куда-то столько. Она говорила, батюшкам, это батюшкам все, наложит этих продуктов, потом несла в дом, запирала в кладовку, а там в этой кладовке еще с прошлой недели старые продукты были, ну нельзя же старые выкидывать, правильно? Они, правда, немножко подзаплесневели уже, но они же хорошие, поэтому она новые оставляла на следующую неделю, а старые заплесневели на стол батюшкам ставила. Это я к тому, что не всегда заботы о благе батюшкам, они приносят пользу.
В то русло.
Да, в то русло направлено.
Батюшка, вот смотрите, есть магазины официальные, церковные, то есть, когда мы приходим либо в храмовую лавку, либо, допустим, в какое-то епархиальное управление в магазин, да, в церковную лавку, там, в ювелирную лавку, ну, понятно, да, то есть, какой-то магазин, где официально епархия продает какие-то свои товары, и там есть как дорогие вещи, так и дешевые. То есть это не то, что мы пошли там в какой-нибудь интернет-магазин или у частного мастера специально вот заказали, да? То есть система церковная, сама система – работает так, что есть супер дешевые вещи и есть супер дорогие вещи. Так получается, почему мы должны идти против системы? Значит, дарить,
значит,
батюшкам,
покупать
себе, это так, ну, это так система работает. Зачем мы пойдем?
Вот, к сожалению, это беда наша немножечко, потому что в дореволюционную эпоху никаких церковных лавок при храмах не было.
Ну, сейчас-то они есть.
Но сейчас есть, это вот советская власть, она немножечко такое вот все это дело устроила, потому что были иконописные лавки, в основном иконописцы отдельно, они и книгопечатные, они, допустим, занимались, другие граждане, они книги производили. В храме в основном свечи, требы, в основном все, что было. Да, вот сейчас вот эти все вещи появились. Я помню в советское время, еще ну, постсоветское немножечко время, все иконки были на фотографии и красителями специальными покрашены. Но стоили они тоже достаточно дорого, они этих денег не стоили. Но все понимали, что эти деньги мы не за эту раскрашенную фотографию даем, а эти деньги – это пожертвование наше на храм. Поэтому вот вы по поводу батюшкам дорогие подарки, ну не знаю, наверное, можно и так поступать, но насколько это уместно, потому что мы должны действительно знать лично человека, что ему интересует, может быть какая-то ценная вещь такая хорошая ему понравится, и он поставит себе, и будет его святыней вот такой. Тут надо все исходить из нашего отношения с другими людьми, угу. С понимания. Я не совсем не против украшения, там каких-то дорогих, ну, то есть храмов и прочих вещей. Но хотелось бы все равно где-то к золотой середине прибиваться, чтобы... Вот оно как вот бывает, вот не встречал такие ситуации. Выходит священник, у него такой смиренный, такой бессребреник, ботиночки у него все стоптанные уже, прохудились, и граждане зашли, ой, какой это самое, ботинки рваные, купить себе даже не может. Выходит другой священником, ботиночки новые, хорошие, такие дорогие, начищенные. Фу, какой, какие дорогие себе купил. То есть, некоторым гражданам...
Не так,
ему не угодишь. Поэтому ближе к серединочке что-то такое, вроде бы и хорошее, но и не очень так, это средненькое надо. Все-таки нужно помнить, что и мы, христиане, и священнослужители, они должны быть, что называется, ближе к народу. А то получится, как с Владимиром Ильичем, который говорит, далеки вы, батенька, от народа. Вот сейчас священник, поэтому должен быть поближе к народу.
Ну и мы, конечно же, помним о том, что любая покупка в храме или в епархии, это, конечно же, в первую очередь помощь батюшке, помощь храму, содержание храмов. Но у каждого храма сейчас уже есть расчетный счет, и вы можете не покупать какую-то дорогую вещь, допустим, а просто перевести деньги сразу на расчетный счет, а там батюшка уже будет сам решать, куда эти деньги девать, и порой действительно это наиболее практичная и наиболее нужная такая штука.
Можно еще за исключение, да, последнее слово, что лучшим подарком для церкви, для священника являются сами прихожане. Есть такой момент, что люди приходят на крещение, вроде бы и денежку пожертвуют, но они уходят. И все, их больше потом не найдешь. Но лучше все-таки, пусть они ничего не жертвуют, но они станут христианами. Вот это самый лучший подарок, это наша жертва духовная прежде всего. И она любого настоятеля, любого священника, она, конечно же, больше порадует, чем какие-то дорогие материальные вещи.
Хотелось бы очень в это верить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучала программа «Беседы о вечном». У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!